Спасителя. Не бойся, малое стадо, ибо Отец завещал вам Царство. И даже там, где двое или трое, но собранные во имя Христа, там он посреди нас. А во имя Иисуса Христа это много значит, но это прежде всего прощенные во имя Иисуса Христа, принятые Богом Отцом во имя Иисуса Христа, как сын и дочь. Что тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божьими, дословно детишками. Мы взрослые люди, мы привыкаем чувствовать себя солидно, но в самих дети, внуки, со временем взрослым людям становится очень привычно учить. Учить жизни, учить манерам, учить вере, учить Библии. И мы настолько, ну, за себя говорю, замечаю, что я настолько в позиции учителя долго провожу время, что когда приходишь на молитву Господу, надо как-то перестраиваться. Потому что с Ним в Царство Небесное могут войти только те, кто молится как дети. Кто не умолится как дети. Кто умолится как дети, он сказал, тот и больше в Царство Небесное. Умолиться взрослому человеку, сделать себя перед Богом маленьким, то есть сыном или дочерью, и с ним, с Отцом Небесным, как дочь и сын Божий. А кто является самым богоугодным сыном Божьим? Иисус Христос. «Сей сын мой возлюбленный, сказал глас Божий в облаке на горе Преображения. Сей сын мой возлюбленный, которое мое благоволение». Дословно благая, то есть высшая Божья воля. Вот все, что мне нужно от человека, в нем есть. И он говорит, просто его слушайте. И мы собрались сегодня, чтобы слушать, слышать и молитвенно разговаривать с нашим учителем, наставником Иисусом Христом, который пребывает в Слове. Поэтому мы обратимся к Слову Его и прочтем одной из историй о том, как он, о ком сказано, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, как он жил среди нас и каким он был человеком Божьим, как он думал, что он чувствовал. Знаете, у Христа были чувствования. Для тех важно помнить, кто живет только умом. Апостол напоминает христиан, у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Вот. Ну и вспоминается мудрость библейская. Надейся на Бога всем сердцем своим, не полагайся на разум твой. Не на все разум может ответить, хотя он дал нам, чтобы мы пользовались им. Чаще всего для вопросов житейской, материальной жизни. Да? Вот, для взаимодействия с миром материи, где есть определенная понимаемая нам логика, но то невидимое, его написано, его духовное, таинственное, оно порой написано, нами понимается, как сквозь тусклое стекло, гадательно, слова апостола Павла. Не видел то глаз, не слышал то ухо, не приходило то на сердце человеку. Так Писание говорит о том, что люди, у вас из вашего опыта жизни в теле недостаточно опыта, вы не видели, трудно сравнить это. Понимаете, именно поэтому Христос говорил притчами, потому что это трудно объяснить. Он говорит, это знаете, вот на это похоже. Вы вспомните себя, когда хозяйка теста там взмешивает, оно становится больше. Вот так Царство Божие. Помните, горчичное зерно маленькое такое, невзрачное. Посадишь оно. Вот Царство Божие тоже из маленького. Вот и вера тоже это зерно. Осуществление ожидаемого верим. А быть христианином это значит каждый день стараться быть лучшей версией Сына Божьего. А это можно только приняв Иисуса Христа как истинного Сына Божьего, Господа нашего. Приняв Его как Агнца Божьего. Агнца Божьего это за грех значит, спокойно. Принять Его как Учителя. А Учителя чему? Не наукам, Для этого есть земные учителя. Вот. Даже не богословию. Потому что сам Иисус Христос уже есть живое богословие. А богословие — это попытка людей, вот, книжных, книжников современных, вот, уразуметь это. Чему мы учимся? Как быть для Бога сыном и дочерью Божьей, братья и сестры? Вот это сердцевина нашей веры. Вот почему нам необходимо пребывать в Иисусе Христе, потому что только Он единственный из всего человечества смог стать в теле. Он и есть, Он Сын, он Бог, явившийся во плоти. Но когда Он в теле прожил, Он прожил жизнь человека как Сына Божьего. Для этого нам очень важно вчитываться, вдумываться в истории об Иисусе Христе, ставить себя на место первых учеников и уразуметь, как это сегодня современному ученику Иисуса Христа, живущему в нашем веке, в наше время, в нашем городе, общаясь с Богом через Писание, через Церковь, лично через Духи Божьи, да? Но не явно, не глазами, как Фома просил, дай потрогать, увидеть. Христос сказал, лучше быть не видеть и верить, чем видеть, и верить только по доказательству. Вот, потому что Бог нас учит верить. Бог нас учит верить, доверять Богу, Богу, потому что по разным, наверное, причинам, в том числе потому, что части ангелов пошли за Люцифером, потому что они больше верили своему верховному ангелу, чем Богу. Или по каким-то другим причинам. Но Бог тренирует в нас способность доверять Ему. Также на примере Адама и Евы. Он учил доверять Ему. Он дал им выбор. Он сказал, ну, не ешьте. Почему? Потому что вы познали уже плод добра. А если вкусите, познаете зло. А зло — это что? Противоположность добра. Познание, будете познавать добро через зло. Это знаете как? Познавать добро через зло. Когда есть здоровье, не ценишь. Когда что-то болит, через боль, страдания, расход, понимаешь, как хорошо все-таки. Когда вот это смотрит, вот это слышит, вот это переваривает, вот это ходит, это двигается, да? Вот, мы начинаем делать выводы. Мы что начинаем делать? Учиться, что-то не есть, как-то себя вести, правда? Как-то вот следить за храмом тела своего. Это же мы учимся. Но через познание добра, через зло. В отношениях. Мы только потеряв отношения, мы переживаем настолько глубоко и понимаем, насколько важен этот человек в моей жизни. Да, близкие люди порой вызывают у нас чувство разочарования, потому что от них мы ожидаем больше. Не потому что они хуже, чем мы думали. А если думали, то, может, думали неправильно. Потому что близким людям мы предъявляем повышенные требования, правда? Повышенные требования. Поэтому разочаровываемся и часто в борьбе за свои права, в которых наш ближний — это тот человек, который должен меня любить. Должен. Мы порой ссоримся, конфликтуем. И вот, потеряв эту ниточку любви, отношений, добросердечия, было у вас такое? Поссорились и мытились. Как же? Плохо. Плохо. Даже если вы правы, плохо это. Важны некие отношения. Расставаясь надолго, мы тоже начинаем чувствовать, какие отношения нам важны. Люди, которые нам не важны, мы не скучаем, когда с ними расстаемся. Люди, которые нам важны, мы скучаем, когда мы расстаемся. Друзья, мы скучаем. Мы скучаем, что же важно. Вот это примеры познания добра через зло, через потери. Верующий человек — это человек, который по примеру Иисуса Христа думает, живет, чувствует, проживает Бога, потому что человек — это дух, душа и тело, дух — это доверие, душа — это тоже мысли, эмоции, тело — это поведение, духи, души и тело. Но по вере, а это как? Ну вот Бог сказал, не ешьте от плода, не иди. Бог сказал, подожди, ждем. Бог сказал, просто живи и излучай добросердечие, доброжелание, благословение. Живем, как написано, уповай на Бога и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господа, и Он исполнит. Исполни желание сердца твоего. Вот это жизнь по вере. И эта жизнь по вере это тренажер для того, чтобы нам в вечности быть с ним постоянно верующими. Быть в постоянной невидимой связи верою с небесным Отцом, источником жизни нашей. Почему он Отец? Потому что у всех у нас жизнь, которую создал и придумал Бог. Мы все объединены жизнью одинаково, в духе, в теле. Ну, по примеру Иисуса Христа. Поэтому нам просто необходимо постоянно, как апостол Павел, знаете, так точно выразить, говорит, чтобы найтись в нем. Ну, как бы в Иисусе Христе, не просто как-то представить, а найтись в нем, это как, ну, а как можно понять его? Мы имеем пророческое слово. Только проживая, не просто читая, проживая примеры служения Иисуса Христа. Давайте это сделаем. Сейчас погрузимся в один из таких примеров. Евангелие от Матфея, 14 глава. Очень интересная история. С 13 стиха. До этого здесь говорится, рассказывается о том, что в Иисусе Христе Ирод, который четвертовластник, который казнил Иоанна Крестителя, решил, что Иисус Христос – это такое воплощение Иоанна Крестителя. Ну и история сказана о том, как для людей печально, для Иоанна Крестителя мученически он завершил свою жизнь, когда за проповедь правды был подставлен и обезглавлен из-за интриг сожительницы царя Ирода. В чем, в общем-то, Иоанн Креститель его и обличал. И мы читаем, что услышав это, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. О чем это свидетельствует? О том, что даже Христос переживал, но переживал безгрешно. Он услышал о том, что жизненный путь его, он был ему двоюродным, да, братом, ну, поправьте меня, как это братство, Мария и Елизавета были родственницами, да?
Да.
Она тетя? Да.
Ну, вот, ну вот, да, наверное, двоюродный
брат. Вот скажите мне, кто это, по-моему, двоюродный брат?
Да.
Вот, и он был его предшественником, предвестником, имея большой авторитет среди людей, он никогда не строил из себя мессию. Был достаточно скромным, хотя и с нравом прямолинейным, Иоанн Креститель. Вот. Иисус, ну, что-то пережил, и поэтому ушел в пустынное место. Библия не говорит, что. Но в этом мы видим человеческий, безгрешный человеческий портрет Иисуса Христа. Ему нужно было... Почему в уединенное место? Уединенное место это какое? Там, где нет людей. Для чего? Для того, чтобы уединиться с кем? С Богом. Богом Отцом. Друзья, для человека верующего, для человека, который, как написано, в Боге успокаивается душа моя, человек, который встречается с Богом утром в молитве и завершая день с Ним, для него одиночество, то есть место без людей, это не одиночество, а место уединения. Вы меня спрашиваете, тебе не одиноко? Я даже удивляюсь. Мне вообще давно уже не знакомое состояние. Я говорю, нет. Ну, ты же один. Это уединение. Я думаю, я читаю, я молюсь, я размышляю, я планирую. Уединение. Иисус Христос мог быть один, но он не был одинок. Он уединялся с Отцом Небесным. Если ты чувствуешь одиночество, это свидетельствует о том, что для духовного самочувствия тебе нужны люди. Ты пока что еще восполняешь свои духовные и человеческие потребности через людей. И Бог дал нам такую милость иметь семью. Семью – это людей, которым мы открыты, которые открыты к нам, которые позволяют нам себя любить и проявляют любовь к нам. Но к этому можно относиться как к дару. А дар нужно беречь. Да? Но Христос уединялся. Он не был одинок. С одиночеством не надо бороться. Его надо обращать в уединение в Боге, в Иисусе Христе. В Вот в чем разница, знаете, психологического подхода и духовного. Психологический подход, у меня депрессия, у меня одиночество. Да? Это свидетельствует только о том, что человек находит источники жизни в людях. Помните, Библия говорит, где источники жизни? В сердце. Более всего хранимого, храни сердце свое, потому что из него что? Источники жизни. Если эти источники запитываются людьми, то человек без них будет одинок. Но если они запитываются в поклонении, в контакте с Богом, в проживании, с Богом надо что-то понять, осмыслить. Как верующий человек осмысливает все с Богом? Он думает об этом. Отсеивает, как зерна от плевел, греховные чувства от благостных чувств. Исповедует их, да, вот, и исповедует в молитве, а потом задает вопросы, для чего это, зачем, и открывает священное писание. И с вопросами о своей жизни, ситуации, о своем сердце, он читает слово. И Господь открывает это. А если человек что-то не понимает, то у него возникают хорошие вопросы, чтобы встретиться с наставниками. Наставниками, которые пекутся о душе. Так написано, что есть наставники, которые пекутся о душах, как обязаны дать отчет. Послание к Евреям, 15 глава, 17 стих. Там написано, повинуйтесь даже наставникам вашим. Ну, православные наши братья-переводчики перевели так очень, выбрали из нескольких значений самое удобное, которое соответствует концепции единоначалия, что в учении православной церкви есть такой момент о необходимости вот такого доверительного послушания, послушничества поставленному духовному наставнику. Есть даже такой концепт. Через него говорит Бог. Вот. Ну, мы веруем на основании евангельского обоснования. Там написано, что един Бог, един посредник между Богом и человеком. Человек – это Иисус Христос. Да? Вот. И для нас важно понимать правильно слово, правильно, это как оно написано, а не как оно додумано. Вот. Но этот текст, повинуйтесь наставникам, можно перевести так. Позволяйте убеждать. Будьте уступчивы к убеждению. То есть вот это вот повинуйтесь, слушайтесь, повинуйтесь. Да. Это вообще только Богу надо проявлять. Слушайтесь, повинуйтесь. Да. А позволяйте убедить вас. Ну, доверяйте. Позволяйте себе убедить наставникам вашим, ибо они пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчеты. Нам нужны наставники, когда проблема есть, огорчение есть, страхи есть. Слово читаем, как это применить, как мы понимаем. Вот тогда нужны наставники. И в нашей церкви есть наставники. У Дениса Александровича просто дар наставника, увещевателя по священному писанию. И вот Иисус Христос уединялся. И нам с вами, друзья, если мы переживаем даже одиночество, это время для уединения. Обращайте свое одиночество в уединение, и вам не будет одиноко. Так делал Иисус Христос. И заметьте, он был безгрешен. У него в Боге были все ресурсы, все чаяния, ожидания. Потому что ему надо было уединяться. Правда? И относитесь, пожалуйста, с пониманием, когда вашему близкому человеку надо уединиться. Когда кому-то надо уединиться, есть такое служение, уединение с Богом. Ну, если вы уединяетесь с Богом, а не просто с телевизором, да, или с кем-то, можно с близким человеком. Но на что я хотел обратить внимание, Христос уединялся. Обращаем наше одиночество в уединение. И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. Народ, услышав, а то пошел за ним из городов пешком. Ни рекламы, ни информации, ни оповещения. Сарафанное радио. Куда ушел? Я видел, куда ушел. Туда. Пойдем посмотрим. А вы не видели? Видели. Вот что значит быть учеником Иисуса Христа. Люди, когда им нужно, нашли его даже в пустынном месте. Как? Шли, спрашивали, задавали вопросы. Вот путь ученика Иисуса Христа. Ему не сказано, где будет вот именно это чудо, благодать. Где можно найти всю полноту слова. Но он чувствует жажду. Люди чувствовали какую-то потребность, алчущие, жаждущие правды. И они шли и спрашивали, кто-то шел за исцелением, кто-то шел за благодатным состоянием, когда слушал его проповедь, кто-то шел за кормил, вот. Но все равно находим. Иногда мы с вами, я в том числе, оправдываем себя в бездействии, потому что я не знаю, куда идти. Я не знаю, как это сделать. Ну, еще и философы говорили о том, что если будет смысл ради чего, то найдется, простроится путь, как это сделать. Вот. Люди порой оправдывают свое бездействие. А мне не рассказали. Вот знаете, я иногда своим людям, которые мне в разговоре такую аргументацию приводят, вспоминаю привет, скажите, вы были когда-нибудь голодные? Вот вы идете по городу. Как вы понимаете, что где-то можно покушать? Вы чувствуете запахи, да? Вы пристально читаете вывески. Вот, да? Вот. Но вы как-то находите, правда, интуитивно, вы находите. Вот. Вы начинаете искать. Иисус Христос ищущий, находит. Вот здесь мы видим, что люди нашли Иисуса Христа, хотя Он специально удалился в пустынное место. Оно, значит, неудобное. Это вообще про пустыню. Пустынное место, это еще жарковато. Он не указывал маршрут, он не рассказывал, но кто-то наблюдал и видел. И люди ходили и спрашивали, находили. А другие шли за теми, кто спрашивал. Есть еще другой способ. То есть для того, чтобы найти благословенное откровение от Иисуса Христа, нужно спрашивать, нужно наблюдать. Нужно прислушиваться к духовному голосу. Но есть еще один способ. Подождать, когда те, кто более смелые и верующие, чем вы, чем я, найдут. И идти за ними. Называется последователи. И знаете такое вот? То есть там люди шли, другие присматривались и шли за ними. Бывает так. Иди, куда все идут люди. Иногда найдешь, хотя написано, что часто бывает так, что все идут в погибель, да, пространен путь. А путь вечности у нас. Ну вот, люди нашли. И мы читаем, Иисус увидел, да, народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком, и вышед Иисус увидел множество вышед, то есть он откуда-то вышел, из уединенного места, может из рощи, может из пещеры, он вышед. Ты заметил, люди собрались, они ждали. Это было нормально, когда ждут учителя. Не вот, знаете, мы пришли, давай, выходи, ну, что мы зря пришли, вот расскажи, что нет, они ждали, они понимали. Человек Божий, он не всегда может ответить по первому требованию на звонок, на смс, бросить все и уделить время только потому, что его позвали. Человек Божий, на то он и человек Божий, что он уединяется. Он уединяется. У него есть время уединения, которое важно уважать. Да? Давать ему быть в уединении. Сегодня это он читает книги, он уединяется молитвенно, он проживает то, чем потом будет делиться. Поэтому нужно с уважением относиться, когда по первому зову учитель не вышел и не стал. Они ждали. И он написано вышел, увидел множество людей и сжалился. Христос замечал людей, мы учимся на примере Иисуса Христа, замечать людей, и сжалился. У него была отцовская жалость над ними. А почему было? Он исцелил больных их. Он увидел, что пришли больные люди. Пешком нашли. И он исцелил многих. Когда же настал вечер, то есть до вечера он исцелял. Это было чудо Христова исцеления. Он прикасался. Но заметьте, люди для того, чтобы это чудо произошло, они что-то сделали, что от них зависело. Божье чудо – это всегда ответ на веру человека. Даже если человек внутренне не уверен, но некоторые верят душой, другие – телом. Как? Ну, когда люди больные шли пешком, без точных гарантий, что они там найдут.
Вот представьте, вот вам сказали, вот где-то там, вот в конце Батайского проезда, вот там, вот там где-то есть какая-то клиника, вот там хороший врач. Где, не знаю, где, ну где-то там. У человека температура может быть, или нога плохо ходит. Но что значит идти по веру? А он идет, потому что верит. Если он не верит, он не пойдет, правда? Вот. То есть те, которых он исцелил, или сами шли, или за них верили, может быть, их несли, как расслабленного. Но заметьте, они проявили веру чем? Действие. Вера без дел не мертва, поэтому говорит. В вере всегда есть надежда, убеждение и действие. А это простое действие. Быть там, где Иисус Христос. Кто хочет исцеления от Иисуса Христа, надо быть там, где Иисус Христос. А где Он, братья и сестры? Он сегодня в тишине молитвы. Человек хочет исцеления, но не хочет успокоиться в молитве. Он не верит. Где Иисус Христос? В живом слове, в слове Евангелия для жизни. Он хочет исцеления, но он не идет к слову. Иисус Христос в собрании учеников Иисуса Христа, да? Он хочет исцеления, помолитесь за меня, но он не идет. Поймите, Иисус исцелил не просто так. Он исцелил людей, которые, не зная куда, но шли, спрашивали, искали, превозмогая боль, ждали. Они тоже ждали, как и все. Не так, знаете, мы пришли, ой, больно. Заканчивай там, Иисус, молиться. Пожалуйста, исцели. Такого не было. Но такое бывает у нас, братья и сестры. Что когда болит, человек считает, что другой должен все бросить. Но заметьте, они проявили веру в том, что они терпеливо ждали. Когда он закончит свое уединение с Богом. Знаете почему? Потому что Божий человек может дать только то, что он получает от Бога. Для этого ему нужно уединение. Если человек все время проводит с людьми, значит, он не запитывается с Богом. А еще, а ночью он спит обычно, всем нужно. Человек это тело, а телу нужно 6-7-8 часов поспать. Поэтому, если мы вдумываемся, то люди, которых Иисус исцелил, они не просто получили как бы легкое исцеление, они прошли путь веры. И, конечно, самое главное, они пришли к Иисусу Христу, просто веря, что Он может это сделать. Сегодня быть учеником Иисуса Христа и искать исцеление, это прежде чего, прежде чем искать исцеление, в молитве подумать о своих совершенствах, несовершенствах, ошибках, грехах, подумать о здоровье, которое, когда Бог даст, а для чего я его употреблю, опять в грех вернуться или опять кого-то силою здорового человека подавлять? Для чего, Господи, мне это дали? Это в слове прибыть, поучиться чему-то от Иисуса Христа, это в церковь прийти. Это самый простой труд. Это просто про то, чтобы быть там, где учитель. Где нет Иисуса Христа, там будет врачевание. Ну, медицинское, да? Где есть Иисус Христос, там будет исцеление. Будьте там, где обращаетесь, естественно, обращаемся к врачевателям. Но если мы хотим, чтобы к врачеванию добавилось исцеление, надо искать Иисуса Христа, идти, даже если адрес непонятен, находить, спрашивать, как все мы говорили перед этим, и надо ждать, но быть в слове, в молитве и в Церкви Христовой. Почему же тогда? Церковь – это тело. Но это еще не все. Когда же настал вечер, да, Иисус, и мы видим, что Иисус жалился. Пришло время, и он все, что он принял от Отца Небесного, он готов был дать людям, исцелил. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место-то здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу. Ну и дальше вы знаете, произошло чудо исцеления. Иисус сказал, не нужно им идти, вы дайте им есть. За духовным, за исцелением телесным, за исцелением духовным, а часто это очень взаимосвязано, нет исцеления души, болеет душа, болеет тело. Наступает исцеление духовное, и тело начинает дышать, раскрываться. Вот. Все взаимосвязано. Но за исцелением духовным и телесным приходит и питание. И питание. А ученики, естественно, подумали, ну, как обычно, технически, логически, ну, все, надо просто закончить. Что значит отпусти народ? Он что, удерживал кого-то? Он удерживал? Нет. Но пока учитель учит, пока исцеляет, было уважительно быть с ним. Не оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаев. Надо было, чтобы учитель сказал, все, с миром Божьим расходитесь по домам. Иисус настолько сжалился, заметьте, это все продолжение его сжалился. Он исцелил, и он как, кто хочет обычно накормить, кто-то проявляет любовь любимого человека. Жена, мама, бабушка, женщина, да? Накормить, дать покушать. Я пока отцом не стал, не понимал, что меня мать всю жизнь пыталась накормить. Да хватит, да не люблю я этот борщ. Вот, я в детстве не любил есть, спать и умываться. И зубы чистить, да. Вот, когда я вырос, вот, не так захотелось в детство. Спать, есть. Ну, и благо свежего душа переживать, да. Вот, он захотел накормить тех, кого любил. Воспитание. А вы знаете, что воспитание – это, на самом деле, восполнение питания. Значение слова. Питание. Только воспитание – это духовное и психологическое питание. Вот истиной мы питаем души. Опытом друг друга, ободрением мы питаем души. Он захотел их накормить, сказал, не надо уходить. Хорошо нам здесь быть. Вы дайте им есть, ученики опешили. Это про нас с вами, тех, которые хотят помогать Богом людям. Мы говорим, Господи, помоги, накорми, отпусти их, пусть они сами о себе позаботятся. Вы дайте им. Откуда? У нас денег нет, или что-то там есть, там в копилке было на 7, мы знаем кто, да? Иуда был казначеем. Вот, он говорит, ну, на самом деле, это наша с вами забота. Вы дайте им есть. Будьте причастны к тому, о чем вы просите Бога. Будьте причастны. Знаете, что когда вы молитесь за кого-то, чтобы Бог помог, то он может сказать... Давай через тебя это сделаем. Давай через тебя это сделаем. Особенно, когда мы просим Бога, чтобы кто-то помог. Вот, Господи, ну я же слабый, я же неумелый. Вот этот брат, вот эта сестра. И мы молимся уже о том, чтобы Бог расположил брата, чтобы он помог. Он говорит, выдайте его. Если тебя это волнует, значит, ты уже в этом. Ты уже мыслями, чувствами, верой своей, ты уже так. Ты. И они удивились. А откуда, где? И вот им Иисус показывает, как по вере накормить. Он сказал им, принесите, он говорит ему, у нас здесь только, Иисус сказал им, не нужно идти, куда идти есть. Они говорят, у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. То есть первое, надо понять, что у меня есть, для того, чтобы помочь. Взять все, что есть, время, силы, возможности, ресурсы. Он сказал, принесите их мне сюда. Второе. Принести к Иисусу Христу. Принести к Иисусу Христу все заботы ваши возложите на Него. Ну и все ваши возможности тоже обратите на служение Христу. И велел народу возлечь на траву, взял 5 хлебов, а в другом месте сказано, что он рассадил их, сказал по группам, организовал, нужно организовать. Что? И велел, он велел народу возлечь, взяв 5 хлебов, 2 рыбы, возрел на небо, благословил. И преломил, поблагодарил и дал ученикам, ученики народу. И в этом есть показан способ, как Бог окормляет. Сначала тех, через тех, кто у него учится. Кто такие ученики? Те, кто учится у Иисуса Христа. Ты учишься у Иисуса Христа, тогда Он может через тебя кормить. Если ты не учишься у Иисуса Христа, а я напомню, кто постоянно чувствует одиночество, тот вряд ли учится у Иисуса Христа. Он учится, скорее всего, у людей. Потому что одинокий человек в одиночестве переживает уединение с Богом. Почему? Он учится у него думать, чувствовать, анализировать, читает слово. Вот. да не обидится на меня одинокий, но подумайте, я сам проходил через этот стыдер, да? Человеку, который в контакте с Богом, ему не одиноко, он уединяется. Он перезагружается, он уже возвращается к любимым людям, чтобы передать то, что он получил, а не чтобы у них взять. Почему одинокие люди часто обижены? Потому что они ожидают взять из отношений внимание, любовь, уважение. Потому что у них этого нет, и они не могут это дать. Вот. Передать людям Евангелие может только тот, кто учится. Значит, он там, где учитель, он слушает учителя, он слушается учителя, он исполняет его учение. Ты ученик Иисуса Христа. Ты, знаете, чем отличается ученик от дитятка, от ребенка? Ребенка нужно кормить, одевать, он ищет заботу и настроен ее потреблять. А ученик, он учится у, это как, знаете, старшие братья и сестры, они уже умеют сами о себе позаботиться. Они принимают от родителей благо жизни, но они могут их передать. Будем старшими братьями и сестрами для тех, кто чувствует себя одиноко в мире людей. И мы читаем, мы ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Вот это кроме женщин и детей, вероятно, хороший аппетит только у мужчин тогда был. Вот, или так принято было считать по мужчинам. Было намного, евших было около 5000. Мы понимаем, что на самом деле было людей больше. Кроме женщин и детей. В другом случае, не считая женщин и детей. Потому что... А семьи были многодетные. Куда мама, туда и дети. Вот, вот, ну, примерно, вот, по моему субъективному мнению, умножать надо на 3. 5000 женщины. А где женщина, там 2, 3, 4 ребенка. Да? Ну, вообще-то, да? Ну, на 2 точно можно. То есть там намного больше. Это 5000 мужчин. Было очень много людей, но главное, все наелись. Покушались, еще даже остались. Вот, вот когда вот так все происходит, когда все, что мы перечислили, происходит с людьми, которые находят Иисуса Христа, сами спрашивают, приносят, ждут, уважают, ищет духовного исцеления, происходит насыщение жизни. Это такой шалом, когда шалом еврейский, они постоянно мир, шалом желают. Это вот, вот, вот Христос дал людям прожить шалом, тем, кому ищущим. Заметьте, совершилось большое чудо, грандиозное чудо. Конечно, люди, кто-то радовался исцелению, потому что кто-то вообще мог кушать, кто-то мог осязать еду, кто-то мог видеть еду, кто-то своими руками взять. И в этом была радость. Сами могут. Но все были довольны, потому что покушали. Я думаю, верующие люди и вообще церковь настолько поняла силу этого момента, что все самое интересное хочет сделать за трапезой. За трапезой. Но заметьте, даже Новый Завет был заключен за трапезой. Вот это желание всех накормить. И вот заметьте, после этого большого чудо, 21 стих, заметьте, праздник, ели больше 5000 человек, кроме женщин и детей. А когда люди покушали, они что расположены? Поговорить, поблагодарить. Казалось бы, надо задержаться. И вот оно время для, как мы говорим, евангелизации. Да? Ну все, люди расположены. Вот. И заметьте, что делает Иисус Христос. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде на другую сторону, пока он отпустит народ. Удивительно. Ученики только расслабились. Казалось бы, ну вот уже. Ну, почетно было быть учеником учителя, который такое сделал, правда? Сейчас поговорите, ну ученики, вот я вам скажу, поговорить с людьми. Да просто отдохнуть, поели. Поели же, вечер уже. Вроде законное время, вечер, уже спать хочется, да? По шатрам Израиль. И мы тут читаем слова, которые многие из нас с Иисусом не ассоциируют. Он понудил, принудил. Это не совсем заставил, но это больше, чем попросил. Для многих христиан Путь веры воспринимается как путь приятного, удачного расположения обстоятельств. Вот если сытно, исцеленно, в большой компании, да с верующими, да отдохнуть, вот это Бог действует. А если принудил, это не от Бога. Потому что, ну что надо было сделать ученикам? Нужно было оставить все это, приятное общество. Христос говорит, я сам их отпущу, надо все отпускать. А ему говорит, садитесь в лодку. Я останусь, а вы садите в лодку. Зачем, для чего? Он принудил их сесть в лодку. Потом мы узнаем, что он готовил их к следующему чуду. Так бывает, что когда Бог дает нам чудеса в жизни, мы настолько в них погружаемся, мы настолько в них как бы засиживаемся, что дальше жизнь рассматриваем только как пребывание в чуде. А для чего дается чудо? Для того, чтобы ободрить нас на правильном пути христианской жизни и для того, чтобы чему-то научиться. Они уже получили свой урок. Они увидели, как они могут давать есть, как ученики Иисуса Христа. Помните, если вы даете им есть, ученик может дать то, что взял ученик. И он взял то, что у них есть, благословил, он им дал, они давали. Они получили свой урок. А дальше лавры победителей, те, которые кормят, кормящих, честь и славу. Вероятно, чувствовал, что это лишнее для учеников. Я отпущу в лодку вечер. Генисарецкое море. Мы в проповедях часто говорили, насколько оно с секретами, с приключениями. Лето днем всегда комфортнее, когда ты едешь даже на машине. Днем всегда приятнее ехать, чем ночью по неосвещенной дороге. Там вообще никакой подсветки. Да? Но заметьте, Христос принудил. Иногда мы испытываем это давление, принудим. Самое простое, когда слово читаешь, оно тебя принуждает. Например, подставить щеку, например, простить. И ты чувствуешь, принудит. Да еще в лодку, заметьте, ограниченное пространство. Лодка, она где плывет? На неустойчивой, вода это неустойчивая опора. Да? Там надо держать баланс всегда, в лодке надо держать баланс. Там нельзя ходить вальяжно, там вести себя... неконтролируемо, да? Баланс. Более того, с другими лодками. Вот семья это такая лодка, например. Мы в одной лодке. Жизнь, она порой вот такая зыбкая, как вода. И порой после христианского общения, прославления, конференции, где покушали, хорошо исцеление было, так хочется остаться там. Но Бог принуждает. Знаете, как по-разному. Он говорит, он напоминает о твоем завете, посвящении, о кровных узах. Он напоминает о том, что о кресте. Он напоминает, возьми крест свой. Он напоминает о твоей роли, о том, что только ты можешь сделать. Если проще говорить, о том, что только ты можешь сделать. Не хочется. И тогда он принуждает. Знаете еще, как он иногда принуждает? Он так позволяет жизни сложиться, что больше нет других вариантов, как сесть в лодку. Но заметьте, он принудит. Друзья, не все, что нас принуждает, это от дьявола. Не будьте детьми умом, написано, злое будьте детьми. Это дети думают, то, что сладко, то, что вкусно, то и хорошо. Я в детстве так считал. Все, что сладко, то полезно. И у меня было нарушение, диатез от сладкого. И мне пришлось отвлекать от сладкого. 48 лет научился, сейчас практически сладко не ем. Но дети так думают, то, что сладко, приятно, весело, то и хорошо. Нет. Для детей, да, детям надо давать, зарядиться радостью, наблюдать, как они проявляют. Но порой Господь, чтобы привести из земли обетованную, из Египта в землю обетованную, Он принудил идти. За столпом огненным и облачным принудил. Когда вы чувствуете принуждение от слова, Бывает от наставника, который пекутся о душах ваших, от служителя. У нас, знаете, хочу сказать, среди евангельских христиан-баптистов, вот я с разными конфессиями общаюсь и должен признать, что вот больше всего в конфессии евангельских христиан-баптистов отношение к пастору, как да, к служителю, как к человеку, который может дать одну из версий, как правило. Где, да, авторитет, к слову, настолько серьезный, что многие христиане воспринимают служителя как, ну, как еще одно мнение. И все. Его совет. По слову. Да? Вот. Сколько можно слышать? Ну, это вы так считаете. А я читаю Писание, я считаю так. И я буду так вот так поступать. Почему? Потому что порой наставничество пастора, оно принуждает сесть в лодку, а не хочется. И тогда человек включает защиту. Я тоже читаю Писание, я его правильнее понимаю для себя. Ну вот заметьте, Иисус Христос принудил. И они сели в лодку. Если бы они не сели в лодку, да, они остались бы там пировать, есть, пить, но они остались бы в этом чуде, и оно бы больше не повторилось. Потому что дальше произошло другое чудо. Были другие исцеления, мы читаем в 35-м, когда они, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавшие, послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды, которые прикасались и исцелялись, и там были другое исцеление. Вы знаете, вот если вы ходили по горам, вы, наверное, заметили, вы поднимались когда-нибудь на гору? Да. Подъем туда требует усилий, но когда вы забираешься, как красиво, правда? Чудеса – это вершины гор. Кстати, Богу поклонялись до того, как был построен храм, на вершинах гор. Помните, женщина у колодца говорила, на какой горе, отцы наши на горе поклонялись, вы говорите, в Иерусалиме. Говорит, наступает время, когда не на горе, не в Иерусалиме, а везде, где Бог есть Дух. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. Вот. На горе приятно находиться. Гора – это образ чуда, откровения, контакта с Богом. Оттуда ты видишь другие горы, на которые тоже интересно забраться. Но для того, чтобы забраться на другую гору, дойти до другого чуда, надо спуститься. И потом подняться. И вот этот опыт принудил. И некоторые люди относятся к этому, особенно после чудес, с отторжением. Отторгая слово, отторгая наставление наставника церкви, служителя. Потому что надо сесть в лодку, на зыбкую почву и по вере сделать. Как иногда я говорю, у некоторых даже вылетало, ну это бред просто. Ну такое невозможно. Ну, если вы считаете, что по слову бред, такое было. Значит, что для вас реальность? Вот, так бывает. Если вы чувствуете корректно, по слову Божьему, принуждение, не сопротивляйтесь ему, сядьте в лодку, потому что она направит вас к чуду. И вот мы читаем дальше. Он сказал им плыть на другой берег, показал им цель. Отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. Обратите внимание. Он что-то завершил, на что остановился для того, чтобы исцелить и накормить. Он опять зашел на гору помолиться. Он отпустил их на воду в лодке, сам поднялся на гору и вечером оставался там один, уединен. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. Еще один признак. Иисус принудил сесть в лодку. Ну хотя бы попутный ветер был. Ветер был противный. Значит, слово противный. Кто противник является? Противник – дьявол. Дьявол – это противник. Люди, которые строят козни, противоположные добру – это противники. Вот. И мы порой тоже унываем от того, что нам противится. Противится жизнь, обстоятельства. Некоторые склонны думать, что если есть трудности, значит Бог не благословляет. Но здесь мы видим, что Он принудил эти слова. Они поплыли сами, Он молился, но ветер был противный. Означало ли это, что они поступили неправильно? Нет. Чему это учит? Если у тебя в жизни ветер противный, основание зыбкое, но ты в правильной лодке, с правильными людьми, в Божьей лодке, в Церкви Божьей, да? В Божьей лодке. Помните, самая устойчивая лодка – это ковчег. Ковчег – самая устойчивая лодка. Хотя там всякой твари по паре. Но если ты в нужной лодке, в Божьей лодке, то противный ветер только для того, чтобы преодоление его совершило чудо. Было у них трудненько, сытые, но недоспавшие в лодке на другой берег, потому что учитель сказал, зачем, до конца не всем понятно, ветер противный. И мы читаем, в четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И что мы видим? Он не оставил их. Он выбрал самый короткий маршрут идти по воде. И для того, чтобы побыстрее быть с ними, ведь он же мог, не являть чудо, пойти по берегу, обойти вокруг. Но он, зная, что они тревожатся, может быть, ропщат, может быть, не понимают, он выбрал самый короткий путь. И для этого приостановил закон тяготения. Он был из плоти, он не был бестелесным духом, как некоторые заблуждающиеся говорят, но он приостановил, будучи Богом во плоти, действия закона. Он шел по воде. Для него зыбкая гладь, заметьте, на которой люди могут быть только в лодке, была основанием, потому что он сам имел основание в Боге. Человек, у которого есть основание в Боге, он даже став на зыбкую поверхность может устоять, если он в контакте с Богом. О чем мы дальше и читаем, что Петр, пока смотрел на Иисуса Христа, он стоял. Христос пошел по воде, чтобы быстрее быть с ними. Они на середине пути. Они между двумя горами, можно сказать, между одним чудом и другим. Они в центре лодки, но они готовы возвратать, потому что ветер противный. Бывают моменты, когда у тебя уже пик напряжения, ты готов сорваться, потому что принудили, потому что в лодке, потому что качает, потому что ветер противный. Подожди, знаешь, что в этот момент кто-то молится. Он молится. И он идет по воде. Будь готов это увидеть. Но заметьте, ждали ли они Иисуса Христа? Ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Не пугайтесь, но я представил, мужики, знаете, мужики нормальные, ну, в здравом разуме, вскричали, как от страха. А когда 12, вот тогда в одной лодке, все проснулись, да? Слава Богу. Вскричали от страха, это не просто ой, спит, это вскричали мужики. О чем это говорит? Они ждали Иисуса Христа? Нет. Они, вероятно, решили, что он принудил в лодку, он от них избавился и бросил. Это говорит о том, что они не ожидали его. Вот так бывает с верующим человеком, когда он попадает, даже, казалось бы, ну, живя правильной жизнью, в лодку, где ветер противный. Они не признали в живом Христе живого Христа. Решили, это призрак. Так у учеников было, когда женщины засвидетельствовали, что он воскрес. Они говорили, да, почудилось. Ангелы, почудилось. Почему? Маловерный он им сказал. И медлительнее сердцем, чтобы веровать. У меня возникает вопрос, почему? Люди, которые ждут любимого, хватаются за соломинку. Я встречал, когда люди теряли близких людей, даже неверующие начинали верить, что он оживет, воскреснет, даже некоторые заказывали службу, говорят, нет, не хороните, мы придем вот к телу и будем молиться о воскресенье, представляете? Я лично за то, чтобы всегда давать людям возможность, пусть они хватаются за соломинку, пусть они сами убедятся, что тело надо отпустить. Было так в одной истории, люди так делали, молились всю ночь, потом, ну, ночью люди не спали, молились, там, мама прилегла, дочку хоронила. Говорит, мне во сне было. Дочка сказала, не надо, мне там хорошо. Ну, то ли откровение было, то ли уже душа вот так смирилась, приняла. Но люди хватаются за соломинку, даже когда, казалось бы, умер. Здесь они видят живого Христа, и они реагируют так, как будто его не ждали. Они действительно его не ждали. Почему? Они, вероятно, решили, что он бросит. Потому что плохо, потому что зыбко, потому что лодка, потому что ветер, потому что волны, потому что ветер противный. И вот это интересный вопрос. Они ученики Иисуса Христа. Когда ты попадаешь в обстоятельства, в лодке, волны, противный ветер, тебе легче всего думать о плохом исходе. Утонем. Вот как всегда, люди обманывают, и верующие тоже. Вот, и Богу не до меня. Он избавился от нас, да, или, как сказала одна мне христианка, я верю, что Бог благословляет, но не нас. А нашу семью нет. Он все будет, но не нас. Да. Но человек живет с чувством, что а у нас не получится, а у нас не склеится, а у нас не сложится, а будет плохо. Так бывает, когда люди много страдают, они начинают быть профессиональными верующими по страданию. Они верят, что потонут в этой лодке, что никто никогда не оставит. И вот для того, чтобы убедиться, заметьте, что это Иисус, Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты. Представляете, он не понимал, что это он. Почему так бывает? Даже Петр. Потому что человек очень доверяет своим страхом, которые говорят, его здесь нет. Эти страхи возникают, когда мы считаем, а что с ним говорить, он не поймет. А что с ней разговаривать, у нее одно на уме. Когда мы начинаем домысливать и вкладывать в людей плохие варианты исхода. Когда мы так думаем плохо о людях, это называется осуждение, мы чувствуем себя, знаете, мы чувствуем уже так, как будто нам отказали. Человек думает, что вот я поговорил со мной, поругается, и уже чувствует, что ему так плохо, что с ним уже поругались. И он, если и приходит, говорит, давай поговорим, и говорит так, Денис, давай поговорим по душам, как братья. Ну, Денис, естественно, напрягается от такого. Я про что? Когда мы в страхе, мы не замечаем, как мы начинаем с людьми не разговаривать, а их третировать. И получаем то, что ожидали. Но я же говорил, что он там, меня отвергнет, оттолкнет, что он мне нагрубит. Ну, конечно, потому что ты его так мило ему нагрубил так с просьбой. А что я такого сказал? Что такое? Важно не то, что сказал. В каком состоянии сказал? Так бывает, когда человек попадает в ситуацию, где не чувствует Бога. Чувствуете Бога, даже если вы посередине озера, одни. Даже в лодке, в которой не хотели быть. Для чего это мне, Господи? Господи, ты же можешь прийти? Да, он приходит. Но даже Петр говорит, если это ты, скажи мне, чтобы я тоже пошел по воде. Он сказал, иди. И вышел из лодки. Из лодки, в которой все боялись, все кричали. Иногда надо выйти из такой лодки, но надо смотреть только на Иисуса Христа. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но видя сильный ветер. Он был профессиональным моряком, он понимал, за таким ветром какие волны. Испугался и начал утопать. В страхе написано, есть мучение, боящийся несовершен любви. Он пошел из любви к Иисусу Христу, если ты, он почувствовал на зыбкой, на воде, он почувствовал опору. Опора не в воде на самом деле. Опора в Иисусе Христе, если мыслями, чувствами, ну вот, знаете, такая связь, что человек просто себя частью Христа чувствует. Так бывает. Об этом Христос говорит, прибудьте во мне, и я вас. Вы прибудете, слава моему, и вас прибудет, чего не пожелаете, просите, будет вам. И пока он был в этой связи, он шел. Но когда он испугался, страх – это представление плохого исхода. Страх – я потону, меня захватит там волна. Вот он об этом подумал, действительно стал волна. Братья и сестры, вера – это противоположность страха. Вера – это осуществление Божьих ожиданий и уверенность в Божьем невидимом. А страх – это осуществление наших с вами плохих ожиданий и уверенность, что исполнятся наши плохие уверенности. Вера на самом деле или и страх – они антиподы, как Христос и Антихрист. Страх – это вера наоборот. Страх надо обращать в христианскую веру. он по признакам такой же, но это всегда представление утонул. Иисус тотчас простел руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Лодка была, вероятно, большая, там можно было подойти, они вошли. И они поплыли дальше. Уже в лодке, в одной лодке, в которую зашел Иисус Христос. Они приплыли, и там были другие чудеса. Они поднялись на другую гору чудес. Но для этого они прошли этот урок. Урок, в котором после одного чуда Иисус призывает, принуждает иногда, принудил их сесть в лодку. Почувствовать их уровень маловерия. Мне сейчас прояснение пришло прямо во время проповеди. А зачем он это сделал? Очень похоже на то, что ученики очень внутренне расширились. Можно сказать, присвоили себе славу чуда Иисуса Христа. Да? Они же раздавали. Кому-то могло показаться, что это... без них же это не случилось бы, что они очень важны. И чтобы они не собирали вот эти лавры, не кормили свое тщеславие, гордынку, он их посадил в лодочку, и они там почувствовали, какое недопшеничное зерно веры в их душах. Маловерно, зачем это все? Да, он им дал урок. Он им дал урок, на что они способны, когда в лодке нет Иисуса Христа. Поэтому за все благодарите, за все, что получается, братья и сестры, благодарите. Бог дает здоровье. Бог дает деньги, приобретать богатство, дает людей, друзей. Когда будешь есть и насыщаться, благословляй Господа, ибо Он дает тебе силу и крепость приобретать богатство. А если возгордишься, если я возгоржусь, то Он принудит в лодочку сесть, позволит с ветром противным встретиться, покачаться, побыть среди людей, которые орут от страха. Знаете, все пропало, не поддавайтесь общей панике. Когда все кричат, все пропало, вспоминайте 90-й псалом. Будут тысячи, 10 тысяч, а десну меня, ко мне не приблизится, я только буду смотреть и видеть. Потому что я познал имя Твое и так далее. Вот. Он дает, чтобы мы поняли, что мы значим без Христа в лодке. Но когда Он приходит, не отрицайте Его. Принимайте Его в людях, в добрых обстоятельствах. Благословениях, я знаете, я заметил, что не надо трудно принимать услуги людей. Говорит: давайте я помогу. Нет, я сам потом. Я хочу помочь. Я говорю: Господи, я же прошу у тебя помощи. А ты через человека говорит: прости, что я тебе отказываю. Да? Вот. Через людей будь открыты. Он не призрак, как кажется. Он настоящий. И когда он зашел в лодку, урок был закончен, они поняли. И просто решили быть учениками. Принудитесь в лодку, поплывем. Будет противный ветер, он придет, сядет в лодку, все утихнет, доплывем, и там будет следующее чудо. До следующего чуда, братья и сестры. Помните, что путь между двумя горами лежит через долину, в которую надо спуститься, подняться. А иногда там бывают озера со штормами и лодки, в которые надо сесть в одной упряжке. С соседями, которые дал Бог. С семьей, которая у вас есть, с сотрудниками в одной лодке, в которой приходится работать. Иногда приходится быть в одной лодке. Но только для того, чтобы туда зашел Иисус. Он зайдет с вами и через вас, если вы будете ожидать не призраков, а живого наставника и спасителя. И тогда доплывете обязательно до следующей победы, до следующего чуда, исцеления, кормления. И все, чего душе нужно, только в Боге успокаивается душа моя. Поэтому говорит: ищите прежде Царство Божие, правда, а все остальное приложится, как приложилось ученикам. Во имя Иисуса Христа, через Иисуса Христа, со Христом и во Христе. Аминь.